В эфире радио «Свобода», программа «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Миллион с диагнозом ВИЧ. Остановить распространение ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии пока никак не удается. Россия в лидерах по числу заболевших. По разным данным, в стране насчитывается от 800 тысяч до миллиона ВИЧ-инфицированных. И цифры выросли чуть ли не втрое за последние несколько лет. Я представляю сегодняшних гостей, с которыми буду говорить о причинах такого роста и возможных решениях проблемы, которые у всех разные. Итак, с нами профессор Мишель Казачкин, специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Рядом со мной в студии Алина Максимовская, руководитель программ профилактики Фонда Российской наркологической лиги, Александра Волгина, старший специалист по адвокации Восточноевропейского Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ. Итак, перед тем, как приступить к обсуждению, давайте посмотрим и послушаем сюжет о жизни и работе людей, живущих с ВИЧ в Санкт-Петербурге, который подготовил для нас Андрей Королев.
35-летний Андрей Сорокин, координатор фонда «Пациентский контроль», встречает меня в офисе организации в центре Петербурга. Вот уже 6 лет подряд общественный фонд борется с перебоями в поставках препаратов для лечения больных СПИДом. Но если еще пару лет назад власти пытались решать проблему, сейчас пациенты оказываются в полной изоляции.
Тяжелее стало, когда вот НКО начали закрывать. Большая часть программ сервисных стали закрываться. Меньше стало людей, которые занимаются помощью. Ну, то есть люди поуходили, как бы, а пациентов, как ну, было определенное количество, их стало еще больше. Как бы. Проблем, соответственно, стало больше. Там, и с препаратами, и с лечением. Ну, так как мы не сервисная организация, мы занимаемся в основном исследованиями, документами, улучшениями, рекомендациями, ну, такие больше политическое. Как бы у нас есть вот отделение пациентского контроля, движение пациентов. Вот от пациентского контроля мы занимаемся мониторингом случаев перебоев, у нас есть сайт. Вот, но как бы это тоже не прямой сервис. Если там пациент оставил сообщение о том, что ему не дают какие-то препараты или там не делают тестирование, мы как бы связываемся и как-то реагируем по этим случаям. Вот, но в большей части как бы пациенты остались без такой сильной поддержки некоммерческого сектора.
Как быть?
Да никак. Я честно не знаю, как бы. Сейчас, в принципе, как бы ВИЧ вышел за рамки потребителей наркотиков. Большая часть, вот с кем я последнее время вот взаимодействовал и помогал, там, то перевести с одного заведения в другое, то там попытаться поменять терапию, это как бы довольно-таки социально адаптированные люди.
Нас стало больше, лечение меньше!
Нас стало больше, лечение меньше!
2 года подряд активисты фонда «Пациентский контроль» выходят на улицы российских городов, чтобы протестовать не только против перебоев с поставками лекарств, но и против применения препаратов, имеющих необратимые побочные эффекты. 12 мая этого года, выдвинув лозунг «Ставудину нет», они провели флешмоб во время международной конференции по вопросам ВИЧ. Но самой громкой акцией стал прошлогодний пикет у администрации президента России в Москве, когда участники, приковав себя цепями к ограде, потребовали от Министерства здравоохранения прекратить закупки вредных лекарств.
Сейчас как бы картина не лучше. Сейчас с этого года новый закон вступил в силу, 44-й федеральный. Новая контрактная система, и как бы люди, вот мы сколько общаемся там с профессиональным сообществом, многие даже еще не понимают, как по этому закону закупать, что можно, что нельзя, как бы, какие цены ставить в аукционах, по каким закупать, и как бы вот этот вот, ну, вот это напряжение, оно сказывается, вот сейчас около 13% еще регионов даже не объявили ни одного аукциона. Как бы кто-то объявил, где-то проходят торги, как бы, а 13 регионов вообще еще ничего не объявили. Соответственно, как бы в середине лета мы вот ожидаем повальную ситуацию, когда не будет просто таблеток. Их и сейчас уже нету во многих регионах. Вот у меня есть сайт «Перебой», мы ведем, и там как бы картина уже печальная.
Неожиданно в наш разговор вмешался телефонный звонок. Андрей пояснил, что должен принять лекарство.
Очень много компаний начали воспроизводить эти лекарства. Как бы, то есть патент заканчивается на лекарство у брендового препарата, его начинают делать другие компании фармацевтические. И вот качество того, что они делают, очень сложно отследить. есть, как правило, оно сказывается на здоровье пациента. Так как мы, ну, ВИЧ-инфицированные, принимаем препараты каждый день и всю оставшуюся жизнь, соответственно, как бы мы эти побочные действия на себе чувствуем, ну, еще сильнее. То есть каждый день я пью эти таблетки, и как бы не дай бог там что-то не так, как бы у меня то сыпь, то почки отваливаются, то еще что-то, как бы. И вот сейчас есть несколько препаратов, на которые очень много жалоб.
Например?
Верокомп. Это вот был препарат Комбивир компании ВИВ. Его сейчас есть генерическая версия, называется Верокомп. Его закупают везде, он дешевый, как бы, и идут жалобы. То есть там от хронического гриппа до высыпаний, до сыпи, до вот красного покраснений на коже, как бы раздражений. То есть очень большое количество. И с Ростовской области, и с Санкт-Петербурга, и с Московской области. То есть прям пачками.
Если фонд «Пациентский контроль» главным образом сосредоточен на так называемой сервисной работе, то питерская благотворительная организация «Свеча» занимается социальными проблемами больных ВИЧ. Мария Яковлева входит в руководство этой организации практически с самого ее создания. В 2004 году несколько активисток собрались вместе, чтобы понять, какое количество жителей Санкт-Петербурга, инфицированных ВИЧ, нуждаются не только в постоянной заботе, но и в юридических консультациях. Консультациях, помощи психологов. Сейчас деятельность «Свечи» распространяется на десятки городов северо-запада России. Мария приходит на встречу со мной с 11-месячным Глебом и демонстрирует, как разрушаются мифы о тех, кто носит положительный статус.
Ну, боялась в плане того, как обычная женщина боится рожать. Вот, потому что я изначально предполагала, что я буду одна. Вот. Ну и было страшновато, что вытяну я или не вытяну. А если брать в плане ВИЧ-инфекции, то нет, не боялась. Я принимала таблетки, как бы. Я знала, что у меня неопределяемая вирусная нагрузка, у меня приверженность была там идеальная. И, в общем-то, я не сомневалась, что у меня ребенок будет здоровый. Терапия, таблетки, которые я пью, они убили вирус до такой степени, в крови у меня вируса нету. То есть у меня есть вирус в спинном мозге. То есть из-за этого считается, что из-за этого ВИЧ-инфекция, она до конца не вылечивается в крови. Вирус убивается, вот остается в резервуарах.
Несмотря на заявленные цели мирного разрешения проблем, Мария Яковлева время от времени покидает свой офис и присоединяется к протестным акциям.
Фарма грабит наш бюджет!
Фарма грабит наш бюджет!
Нет пациента, нет проблем!
Нет пациента, нет проблем!
Они не носят такого радикального характера, как в случае с пациентским контролем, хотя, как утверждает Мария, результаты бывают вполне впечатляющими. Питерские чиновники, отвечающие за содержание больных, поставки препаратов, вынуждены идти на контакт с активистами, только бы не выносить проблему за пределы северной столицы.
Где-то без очереди, там, где-то поскорее что-то решат, какие-то вопросы, да, связанные там с началом приема терапии, вот, в больницу положат там как-то. Ну, короче, вот эти вот моменты, они урегулированы.
Питерские активисты, выступающие за права больных СПИДом, не прекращают давление на власти. Впрочем, акции протеста не подменяют собой рутинные работы. Организация семинаров, конференции, постоянное личное общение с больными, даже рок-концерты, в которых принимают участие питерские музыканты, все это возможно лишь за счет пожертвований. Государство в этой истории играет лишь второстепенную роль.
Проблема в том, что как бы этого бюджета не хватает. И Роспотребнадзор, и Федеральный центр СПИД, они говорят о том, что денег надо в два раза больше. Все выделяется порядка 18 миллиардов, надо 40. Если раньше, там, до 2013 года Минздрав закупал все эти препараты на всю Россию, и потом они развозились по центрам, по больницам, как бы по регионам, то с 2013 года вступил в силу закон о децентрализации закупок, и каждый регион самостоятельно закупает эти препараты. И вот тут началось шоу. То есть, соответственно, сразу же залетели цены на все препараты, потому что как бы государство особо не контролирует, есть максимально зарегистрированные цены. Как бы и каждый закупает вот как получится, как договориться, как получится. Вот. И были случаи, вот мы занимаемся мониторингом закупок государственных, были случаи, когда дистрибьюторские компании просто не выходили на торги, потому что их цены не устраивали.
Работа в благотворительных фондах давно стала смыслом жизни и Марии Яковлевой, и Андрея Сорокина, и десятков других жителей Санкт-Петербурга, для которых аббревиатура СПИД является символом личной судьбы. Теперь все усилия они направляют на то, чтобы она не превратилась в проклятие для тысяч людей.
«Миллион с диагнозом ВИЧ». В эфире программы «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Я напомню сегодняшних гостей. Это Мишель Казачкин, специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Алина Максимовская, руководитель программ профилактики фонда Российской наркологической лиги. И Александра Волгина, представляющая интересы людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. Итак, у меня, Мишель, первый вопрос к вам. Как вы слышали сюжет, много программ в России закрываются, денег не хватает. Но в то же время страна дает как донор на программу по борьбе со СПИДом и с ВИЧом все больше и больше. Вот непонятно, в чем тут проблема?
Да, конечно, денег недостаточно, но вопрос не только, сколько денег нужно. Вопрос тоже, как, на что вы тратите эти деньги. Я думаю, одна из проблем в России, вообще в Русской Федерации, вообще в регионе, то, что деньги сейчас не тратятся самым лучшим способом. Ну, дайте мне объясниться как-то. Сперва, когда говоришь о покупках лекарств и препаратов, вот мы слышали в вашем в этом репортаже о том, что как только началась децентрализация, уж очень странные вещи случаются. И огромные разницы, например, между ценами видны. Лекарства, как ставудин, который вообще не очень хорошее теперь считается лекарство, или лекарство с слишком многими эффектами, которых не хочется. Разницы между областями в России где-то в 6 раз между самым дешевым и самым дорогим. Для препарата лопинавир и тенавир разница около 2 раза. Когда говорят о профилактике, буквально фондов и финансирования на эффективных мер профилактики в России буквально нету. То есть, например, программа профилактики для людей, употребляющих наркотики, которая является где-то 40% или 60% эпидемии в регионе и в стране, еще раз, буквально нет доступ к чистым иглам и шприцам достигает только, может быть, 1% людей, нуждающихся в стране. Доступа к заместительной терапии бупренорфином или метадомом, но нету. И денег в бюджете Министерства здравоохранения на профилактике почти тоже нету. Так что я согласен с тем, что, конечно, денег сейчас, наверное, недостаточно, но хочу сказать, что они тоже, мне кажется, неправильно сейчас тратятся. Причем, конечно, да, Россия является донором, она дает где-то около 60 миллионов долларов глобальному фонду на 3 года и дает помощь странам региона с UNAIDS, но это, конечно, по масштабу эпидемии довольно все-таки маленькие деньги. Так что я не думаю, что эти деньги, которые идут на глобальную солидарность, как-то влияют негативно на возможность лечить людей в России. В России нужно сперва намного увеличить охвату профилактики и лечения, для этого и увеличить деньги, которые возможности, и серьезно изменить, как эти деньги тратили.
Спасибо. Алина, вы согласны с тем, что эффективных мер профилактики в России нет?
Мишель, несмотря на все мое безусловное уважение, мне кажется, здесь несколько подмена понятий. У нас большая, огромная страна. с 9 часовых поясов, огромные территории и много миллионов жителей, и достаточно большое количество профессионалов. Есть свои разработанные программы. И если в нашей стране не приветствуется одна конкретная программа, это не значит, что других эффективных программ профилактики нет.
Вы имеете в виду замесительную терапию?
Я имею в виду, да, безусловно, здесь идет очень...
Это та, которая запрещена в России, но разрешена в других странах.
Ну, там, не да, во всех многих странах, да, и отношения очень неоднозначные и у нас в стране. Но так безапелляционно говорить, что в стране ничего не делается, для этого надо знать те программы, которые у нас есть, которые реализуются, и знать огромный труд людей, которые работают каждый день. Если они работают несколько по другим методикам, это не значит, что работы нету. Вот это вот такая, ну, очень важная история, да?
Я Мишелю дам еще возможность ответить, но перед этим еще одного участника подключу к нашему разговору. Это Александра Волгина. Саша, здравствуйте.
Добрый день.
Да, так вы с каким из участников нашей дискуссии больше согласны? Со спецпосланником ООН или вот с Алиной Максимовской, которая представляет Российский фонд?
Я не могу согласиться с тем, что в России совсем ничего не делается по профилактике. Вот. Что-то делается, но я, конечно, готова поставить под очень большое сомнение эффективность. Просто да, и я согласна с Мишелем с точки зрения того, что, во-первых, что деньги надо расходовать эффективнее, и с тем, что, ну, когда я начинала работать в ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, это было там больше 10 лет назад, было совсем другое количество людей, живущих с ВИЧ. Да, и сейчас у нас уже мы меряем такими категориями. Это говорит о том, что то, что делается, ну, этого недостаточно. Вот. Это как попытка справиться с цунами, там, маленьким объемом. Вот. То есть вопрос все равно в объемах и в том, что именно делать. Мне кажется, этого крайне недостаточно. Эпидемия растет и очень быстрыми темпами. Более того, ну, я глубоко убеждена, что мы еще не видим очень большой части айсберга. Поскольку нет программ раннего тестирования, то мы не видим очень большое количество людей, которые на самом деле живут с ВИЧ, да, но которые про это ничего не знают. Догадываться об этом мы можем только по тому, что мы видим. Люди, которые пришли, да, такие обратились за медицинской помощью и только узнали о статусе, уже находясь в стадии СПИДа. Вот, то есть мы можем догадываться, что там еще огромный пласт людей. И это опять-таки говорит о том, что вот профилактика, да, и раннее выявление работают плохо. То, что говорит Алина, то, что люди пытаются что-то делать у себя на местах, вот, я это знаю очень хорошо. Вот, потому что тоже там я работала в свече в свое время, да, я знаю, там, чем занимается Алина в Москве, я знаю, чем занимаются еще многие программы, но это все равно это капля в море, да, то есть я склоняюсь к тому, что да, вот есть огромный большой океан, и, да, и те усилия, которые сейчас предпринимаются, они, в общем, более чем недостаточны.
Саша, вот вы же из Киева, да, в Украине, как я знаю, разрешена заместительная терапия, в России она запрещена. И что касается статистики, вот тоже там довольно сложные цифры, которые я пыталась найти, и по данным ООН, может быть, Мишель поточнее скажет. Но то, что я видела из доклада, это то, что в Восточной Европе огромный рост числа ВИЧ-инфицированных. И несколько раз я видела в ООНовском докладе о том, что именно на Украине число ВИЧ-инфицированных снижено. Так ли это? И значит ли это, что помогает заместительная терапия или нет?
Я не могу сказать так, что это только заместительная терапия снижает темпы эпидемии или там их увеличивает только заместительная терапия. Так сказать, мне кажется, из этих докладов там не может быть такого вывода вот однозначного. Вот. Я про что хотела сказать? Я хочу сказать, что и заместительная терапия в отрыве, например, от комплексных услуг тоже работать не будет. И как вот, ну, антиретровирусная терапия, да, про которую вот сначала было в начале сюжета, да, то есть таблетки, например, без обеспечения всех остальных служб, да, вот комплексного подхода с услугами по приверженности, да, с поддержкой, сопровождением пациентов, она не будет работать. Люди просто, да, там будет слишком поздно обращаться на лечение или сходить с него. Точно так же и заместительная терапия, она в отрыве от всего не работает. И по Украине тоже мы по регионам видим, по разным регионам, по-разному, да, то есть где есть комплексное хорошее сопровождение, там хорошо это работает, как метод профилактики или привлечения на лечение. Там, где этого нет, это тоже, да, не работает. То есть здесь очень важно... Я просто как активист именно доступа к лечению, да, обеспечить таблетки – это важно. И то, что вот сейчас в России тоже происходит, не, опять куда-то исчезают препараты, появляются, странных денег стоит и так далее и тому подобное. Но опять-таки все это никогда не работает, когда это просто только таблетка. Вот. Точно так же и заместительная терапия. Да, это надо понимать, что это комплекс, это целая программа. Вот. Она будет работать только в этом случае, когда соблюдены все остальные условия. Именно поэтому вот Мишель то, о чем он говорит, эффективное расходование средств, смотреть точечно, на что надо тратить, да, каким образом, какие подходы, какие методы, вот, что именно работает, вот что действительно необходимо.
Мишель, давайте мы вас еще раз послушаем. Вот этот же вопрос, который я задала Саше Волгиной, я хотела бы вам тоже адресовать. А верны ли данные, что в Украине снижается число ВИЧ-инфицированных людей, в России возрастает? И насколько это может быть связано с заместительной терапией или нет? Или это не связано, это просто другие методы и подходы? Или, может быть, вообще цифры неправильные?
Спасибо. Нет, цифры правильные. То есть в Украине в последние 2 года эпидемия стабилизируется как-то, и она тоже, последние цифры показывают, что она уменьшилась среди наркоупотребителей. Но я бы не сказал, что это только связано с заместительной терапией, причем заместительная терапия есть в Украине, но охват все-таки тоже не на очень большом масштабе. Я думаю, большая разница в эффективности профилактики. Еще раз, охват терапии, в принципе, где-то та же самая в России, в Русской Федерации и в Украине. Но в одной стороне эпидемия растет, в другой она стабилизируется или уменьшается. И простите, Алена, я не говорил, что никто ничего не делает. Я просто говорил, что сперва бюджет на профилактику, который был отделен в Министерстве здравоохранения Русской Федерации, очень малый. Министр Вероника Скворцова показывала сама, и Геннадий Григорьевич показывал тоже на конференции в Москве цифры. Уж очень, вы знаете, которые выделяются на профилактику, очень малые. Причем к этому профилактика, эти деньги не идут на самые эффективные способы профилактики. В Украине большая разница. Например, если говоришь о наркоупотребителе, есть социальная и психологическая помощь, которую ведут не государственные организации, и охвата этими организациями наркоупотребителей где-то около больше 200 тысяч, когда инъекционных наркопотребителей, мы думаем, где-то около 300-350 тысяч в Украине. Так что довольно большая охвата. Такой охваты помощи нету, еще раз, ни в Русской Федерации и нету в большинстве других стран региона. Так что вот что я бы сказал. Заместительная терапия – один из элементов. Один из элементов. И я точно даже тоже выражался по этому поводу в Москве. Я не говорю, что если с одного дня до другого все переменится и будет доступна заместительная терапия в России, что это остановит эпидемию. То, что нужно, это перейти на эффективные способы, на комплексный ансамбль способов профилактики, среди которых заместительная терапия является важным компонентом.
Давайте мы все-таки нашим и зрителям, и слушателям объясним, что же такое заместительная терапия, да, и почему чиновники, вот я была на этой конференции, огромной европейской, 4-й по Восточной Европе и Центральной Азии, которая в мае прошла в Москве, и она собрала очень много людей, и чиновников высокого ранга, не только из России, но и из многих стран. Почему именно в России чиновники все, и министр здравоохранения, и Онищенко, Роспотребнадзор, они все категорически выступали против заместительной терапии, говоря, что это аморально. Но при этом причины, почему это аморально, я не услышала. В чем проблема и почему Россия все-таки так выступает против заместительной терапии? Алин, объясните, пожалуйста.
Вы знаете, я попытаюсь объяснить, да я даже, наверное, не стану объяснять мнение чиновников, я расскажу свое мнение. Мне так будет гораздо проще. проблема в подмене понятий. И в 1998 году, когда в основном пришли международные программы в Россию, программы профилактики ВИЧ-инфекции, программы на тот момент, начали очень активно лоббировать подходы снижения вреда. Потому что заместительная терапия и обмен шприцев, о которых говорил Мишель в начале нашей программы, это один из маленьких компонентов большой программы, которая подразумевала уменьшение последствий употребления в рамках ВИЧ-инфекции, да, и в рамках других социально значимых заболеваний. Дальше случилось что-то непонятное, потому что программа, ну, совершенно,
что,
да, вот что-то такое, вот, не знаю, домовой или кто-то еще, да, но программа вдруг начала лоббироваться как разрешение и право на употребление, право наркомана на употребление. Пошли программы лоббирования параллельно программы легализации употребления и программы... Да, конечно. И,
наверное,
программы... На тот момент было только легких, потом пошло еще больше виток, да, программы декриминализации употребления, да, то есть отстаивание права наркомана на употреблять те или иные виды наркотиков. Знаете, в Википедии, да, право самоопределения индивида по отношению к собственной душе и телу. Да, вот что хочу, то я и делаю. Вот здесь важно понимать, что наркомания – болезнь семейная. Затрагивает не только одного человека, не только одного потребителя, затрагивает всю семью. Да, поэтому я не очень понимаю, почему право одного должно нарушать права всей семьи. Да, первый момент. Второй момент, я не очень понимаю, когда вот случилось вот это вот странное, в общем, в принципе, с неплохой программой, почему так начали ее таким модным словом адвокатировать или еще как-то, да, такая произошла подмена понятий. И более того, если изначально программа предполагала обмен инструментария, то сейчас это раздача инструментария. Да, опять же, что дает возможность говорить многим специалистам, многим людям, работающим в поле, что мы не хотим раздавать шприцы. Мы таким способом не останавливаем ничего. Когда мы меняли их, да, это и в Европе говорят, я много ездила, много смотрела различных сайтов таких. Когда мы меняли, мы могли поговорить. А сейчас у меня просто выхватывают из рук и бегут дальше. Да, это не эффективно.
Я с другого конца хочу зайти, потому что, вот, Алин, вы сказали про нельзя декриминализировать потребителя наркотиков, да, правильно? Вот, Саш, а у меня к вам такой вопрос. На той же самой конференции вот очень многие отказались участвовать и написали в том числе протестные письма, говоря о том, что в России проходит не война с наркотиками, а война с потребителями наркотиков. И они говорили о том, что вот в России нарушаются права потребителей наркотиков и создается вот такая вот атмосфера нетерпимости к ним. Вот вы как считаете, это так или нет?
Я даже не буду сейчас оценивать войну с наркотиками или с наркоманами. Я, поскольку специалист, в общем-то, в эпидемии ВИЧ-инфекции. Так вот, для эпидемии ВИЧ-инфекции, чем более жесткими условиями, чем больше людей загоняют в подполье, тем тяжелее с ними работать. Вот. То есть с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции, это, безусловно, невыгодно. Да, то есть если даже не разговаривать, да, там моральная сторона, неморальная сторона и так далее и тому подобное. Я пытаюсь смотреть уже на вещи. Я уже очень много в своей жизни дискутировала на эти вопросы. Я пытаюсь смотреть с точки зрения эффективности и выгоды. Для того, чтобы заниматься профилактикой, нужно иметь доступ в эти группы. А что может обеспечить доступ в эти группы? Да? Как бы, чем более жесткая является наркополитика в государстве, тем сложнее в эти группы попасть. Все, да, значит, с точки зрения ВИЧ-инфекции это не будет эффективно. Вот. Что может наилучшим образом поддержать, там, например, приверженность к лечению? Вот, да? Значит, те методы и стоит использовать. То есть все очень, ну, вот, у меня очень прагматичный в этом плане уже подход. Вот. Я рассматриваю там права наркопотребителей, например, тоже в разрезе как бы, ВИЧ-инфекции. Необходимо остановить эпидемию, да, давайте это ставить тогда во главу угла и от этой печки и плясать. Вот. То есть я вот так смотрю на этот вопрос. Ну, безусловно, люди из региона, кто, например, находится на заместительной терапии, они просто не могли приехать в Москву. Ну, каким образом они поедут, если ну, там, доступ к препарату, если он является нелегальным в Москве. Вот. Соответственно, они просто не ехали, конечно. Вот. Это понятно.
насколько я знаю, не приехали и сотрудники, работники, секс-работники и вот те, кто вступают в гомосексуальные связи. Я знаю, что именно эти группы тоже не приехали, потому что они тоже уязвимы в России. Вот вы, Саша, сказали только что про заместительную терапию, что те, кто заместительную терапию употребляет, не приехали в Москву на эту конференцию. А уж не могу спросить про Крым, потому что проблема в том, что... И это, кстати, тема постоянно звучала тоже на конференции. Люди, которые жили в Крыму или живут сейчас, кто-то уехал, кто-то остался, они получали заместительную терапию, потому что в Украине она разрешена. А потом так случилось, что Крым сейчас находится под российским влиянием, а в России терапия заместительная запрещена. И что им делать?
Те, кто хотят остаться на заместительной терапии, они вообще покидают Крым. И я знаю, что сейчас есть программа, которая принимает в Киев и Днепропетровск людей и помогает им уже устроиться там на новом месте, как-то их поддерживает там и финансово, и выдают, собственно говоря, заместительную терапию. Вот. Знаю, что часть людей не хочет уезжать, да, и, видимо, пойдет там по другому пути, об этом, может быть, Алина побольше расскажет. Вот, здесь, не знаю, для меня основное, чтобы люди, это не повлияло на их лечение ВИЧ-инфекции, это раз, да, два, чтобы они, в общем, грубо говоря, не попали в тюремное заключение, потому что при отсутствии заместительной терапии, может, люди, соответственно, пойдут употреблять нелегальные наркотики, вот, и, соответственно, следующим этапом уже будет тюремное заключение.
Да, клиентами станут?
Какая-то часть, возможно. Будем честными. Значит, смотрите, по Крыму, да, вот, во-первых, вот сегодня прилетели 14 человек из Крыма, из Севастополя. Куплены билеты были за счет Российской наркологической лиги, потому что это ребята, которым, ну, правда, не на что купить билеты. Значит, завтра вот встречаем 15-го, послезавтра должен прилететь еще, если я не ошибаюсь, 2 или 3 человека. Это я сейчас говорю только о Москве. Выйти в программу, в том числе анонимных наркоманов, которая предлагает в программу 12-шагового сообщества. И
это отдельная программа.
Это абсолютно отдельная программа, и она действительно считается одной из самых эффективных.
В России она только недавно почему-то начала.
Ничего подобного. На ней достаточно давно.
Она была на каком-то полулегальном положении.
Была, но сейчас на программе 12 шагов построена модель оказания наркологической помощи. И это одно вот из самых эффективных, что действительно есть в мире.
Но сперва хочу повторить, что для меня, когда это решение с одного дня буквально до другого сократить заместительную терапию в Крыму, является совершенно необоснованным. Это тоже не совместно с нормами защиты прав человека. И я, как и говорил в Москве, для меня это ненужный источник страданий для людей. Теперь, слушая о цифрах, которые Алина давала, сейчас в Крыму до того, как все там случилось в марте и в апреле месяце, было 800 человек на заместительной терапии и 14 тысяч людей на программу «Обмен шприцев». Если это сокращаешься с одного дня еще раз до другого, без никакой серьезной подготовки, очень вероятно, что это ни к чему не приведет, только к ненужным еще раз страданиям и многим людей, возвращающихся на нелегальные наркотики. Цифры, которые Алин дала, 15 человек или там 20, это 2% тех, которые были на заместительной терапии. Даже если это поднимется на 20 или 30%, все равно еще 6, то есть еще если на 10 раз увеличится, 100 человек уехало в Украину по программе, от которой Саша Волгина говорила, но остается проблемой, я думаю, огромной. Причем я уже несколько раз слышал о этой новой российской программе реабилитации, но в действительности я еще не видел, и международное общество не видело этих результатов, опубликованных. о результатах о заместительной терапии и обмен шприц, огромная литература. И причем я хочу напомнить тоже, что эти методы не только в научной литературе, они именно являются как стандартами и как рекомендацией ВОЗа, международной организации, которая дает нам стандарты по лечению, UNAIDS и тоже UNODC. И что очень есть много доказательств, что вместе с антиретровирусной терапией эти методы не только снижают новые случаи ВИЧ, но они тоже снижают смертность среди наркопотребителей, снижают зависимость от наркотиков и также серьезно и хорошо улучшает качество жизни и снижает уровень преступности и нарушения общественного порядка. Так что мне тоже совершенно непонятно, как с одного дня до другого, на какой основе эти люди теперь будут не будут иметь права к этим способам лечения. И еще раз, те цифры, которые я слышу сегодня от Алин, это значит, что где-то 98% пациентов сейчас в данном времени без никакой помощи терапии не является в Крыму.
Мишель, я бы хотела дать некоторые комментарии. Да, я говорила только о городе Севастополе, который так получилось, да, что помогает именно Москва. Также я знаю о том, что на многих территориях России открыты для других районов Крыма открыты также стационары, открыты также реабилитационный комплекс. И поэтому, к сожалению, я не владею цифрами сейчас по всей России. Более того, это где-то порядка, я думаю, не вот сколько территории Крыма, столько территории России готовы принимать людей, оказывать помощь. Более того, мы на днях планируем туда поездку сами и с очередными наркологами из России для того, чтобы и обучать каким-то новым методикам и смотреть, что там реально происходит. Потому что то, что есть на бумаге, к сожалению, не всегда соответствует тому, что есть в реальности.
То есть вы имеете в виду цифры?
Я имею в виду в том числе находится и цифры.
Пока мы спорим как-то, пока мы разговариваем о том, что нужны новые методиками, и пока бы Россия оказывается тем методом, который международное общество соглашается, люди инфицируются и зря погибают. Так что я совершенно готов к дискуссии. Я бы хотел, чтобы Российская Федерация и регион тоже был бы более открытым в дискуссии по поводу заместительной терапии и обмен шприцев.
«Миллион с диагнозом ВИЧ» в эфире программа «Человек имеет право». Я напомню гостей, которые были у меня в студии. Это Мишель Казачкин, специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу Восточной Европе и Центральной Азии. Алина Максимовская, руководитель программы профилактики Фонда Российской наркологической лиги. И Александра Волгина, представляющий интересы людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. А я продолжаю программу «Человек имеет право». И сейчас в эфире смотрите и слушайте вторую серию проекта о советских диссидентах «Параллели события люди», подготовленного нашим партнером «Голосом Америки» совместно с фондом Андрея Сахарова и журналистом Нателлой Болтянской.
Откуда в одном человеке или некоторых людях возникает необходимость сопротивляться целой машине и махине государственной власти? Чего хотели и хотят несогласные? Здравствуйте. Программа «Параллели. События. Люди» в эфире «Голоса Америки». С вами Нателла Болтянская. Самые разные идеи и стремления выводят людей на протест. Но можно найти некую связующую нить.
Диссиденты – это люди, которые получили признание, когда они стали требовать у советского правительства, чтобы оно соблюдало свою собственную конституцию и те обязательства, которые она подписала в Хельсинки.
Евгений Ясин, 4-й министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степени, президент фонда «Либеральная миссия».
Шестидесятники – явление вроде бы совершенно другого калибра. Это движение, насколько я понимаю, как я думаю, оно началось после 20-го съезда КПСС и было связано с развенчанием культа личности, с некоторой свободой, которая после этого получила распространение в Советском Союзе. Вначале было такое убеждение, что теперь мы можем вместе с коммунистической партией добиться серьезных изменений, которые необходимы, и даже не жертвуя коммунистическими идеалами, добиться свободы и демократии в своей стране. Потом выяснилось, что коммунистическая партия не собирается идти в этих вопросах слишком далеко. На этом, казалось бы, роль шестидесятников закончилась. Их стали развенчивать и говорить, ну вы там собирались вместе с Хрущевым и Брежневым там что-то менять и добиваться свободы, какой там ничего вы не добьетесь, мы уходим, можно сказать, в подполье. Да, образовался круг семидесятников. Семидесятники, кто в моем представлении принадлежит к этой плеяде, это прежде всего интеллектуалы, типа авторов сборника «Метрополь», значит, люди, которые попались на выставке художников-абстракционистов. И это вот такое, прежде всего, и идейное, и культурное течение, которое стало строиться на том, что с этим режимом ничего нельзя общаться, особенно вот после Даниэля Синявского и так далее. Вот, его нужно разоблачать теми инструментами, которые сам этот режим позволяет, чтобы не давать повода опять для больших репрессий. В Советском Союзе созрели обстоятельства для более решительных действий. И тогда появился Горбачев. Кто такой Горбачев? Кроме того, что он первый секретарь в прошлом Ставропольского крайкома КПСС. Он студент юридического факультета МГУ. Значит, тех лет, когда получило развитие шестидесятничества. И в нем этот дух сидел.
То есть сначала готовность сотрудничать с властью во имя демократизации. Затем понимание, что сотрудничества не будет. Уход в подполье и спустя годы выход из него. Многие тогдашние мотивы самых ярких и интересных людей правозащитного движения кажутся несколько странными для современного взгляда.
Нужны демократические изменения на базе социализма. Вот это то, что я хотел.
Юрий Орлов, правозащитник, политзаключенный с 1977 по 1986 годы, ученый с мировым именем. В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС, выступил с заявлением о демократии на основе социализма, был исключен из Компартии, лишен допуска к работе с секретными документами и уволен из института. Основатель Московской Хельсинской группы.
Своему сыну объясняю, он патриот, он в хорошем смысле. И я ему объясняю, я не за то сидел, чтобы ты приобрел мои взгляды. Я за то сидел, чтобы ты приобрел свои собственные взгляды. И ты приобрел, и прекрасно.
Диссидентом, осознанным несогласным, Юрий Федорович Орлов стал позже. Развенчав культ личности на 20-м съезде, Никита Хрущев дал целому поколению надежду.
Потому что это было первое поколение, далеко не свободное, но это было первое поколение, которое свободу захотело.
Людмила Улицкая, писатель, общественный деятель, лауреат престижных литературных премий разных стран мира.
Они поняли, что она есть, потому что, скажем, поколение моих родителей, это 16-18 год рождения моих родителей, их уже нет на свете. Это было невероятно запуганное, молчаливое поколение. Деды мои сидели, а родители мои молчали.
Те, кто прорастали из этой питательной среды шестидесятничества, были тоже весьма неоднородны.
в этом протестном движении кого только не было. И религиозные люди, и националисты, и коммунисты, и марксисты. Действительно, это необычайно было разнообразное отряды, я бы сказала, группы.
Движение продолжает оставаться таковым и сегодня, что подтверждают люди, выходящие на свою площадь во втором десятилетии 21 века.
Тогда был протест, ну, как бы сказать, такой моральный, да?
Надежда Митюшкина, общественный деятель, член московского отделения движения «Солидарность».
Люди выходили именно вот, вышли за, в 68 году за моральные ценности, да, вот граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле, то есть вот о том, что мы должны быть порядочны, о том, что мы должны, вот, а сейчас же очень многие, ну, протест стал гораздо шире, да, там есть вот там националисты, которые выходят с идеей там «Россия для русских», есть левые, которые там отнять и поделить, да? И очень-очень широкий спектр.
Так чего они хотели, молодые на тот момент физики и лирики? Что толкало их в спину?
Я стал ходить в Ленинскую библиотеку, а поскольку у меня была докторская диссертация, то мне позволяли брать книги из спецхрана.
Александр Воронель, доктор физико-математических наук. С 1972 года несколько лет находился в социальной изоляции. Был уволен с работы, ибо подал заявление на выезд в Израиль и получил отказ. Нина Воронель, супруга Александра Воронеля, литератор.
И я прочитал множество книг, которые вообще советскому человеку не полагалось читать. Я помню, что, например, я потребовал всего лишь Чаадаева. А мне говорят, нет, вы физик, вам не положено Чаадаева. Чаадаев, там, друг Пушкина, он, я говорю, вы не знаете, он философ. А философия необходима физику. Да, действительно, она позвонила этому своему директору. Тот сказал, да, действительно, философ. И после этого мне выдали Чаадаева. Смешно, конечно.
Да просто книжки читать они хотели. А им говорили, какие им положены, а какие не положены. Их чаяния были разномастны, разносторонние, иногда противоречили друг другу. Диссидентское движение в Советском Союзе состояло из национально-освободительных движений, требований религиозных свобод и практически полного спектра политических течений. Ну и еще была борьба за отъезд.
Александр Солженицын в те годы говорил, что ну почему надо бороться только за вещи, которые интересуют в данном случае определенную группу населения, евреев. Я уважаю их желание уехать, но есть много других проблем. У русского народа, у народов Советского Союза есть много других проблем.
Натан Шаранский, диссидент, отказник. Борьба Шаранского за право на эмиграцию была квалифицирована как измена родине. Политзаключенный с 1976 по 1986 год. Ныне политический и государственный деятель Израиля.
Почему надо выделять именно вопрос об эмиграции и ставить его в главу угла? Андрей Дмитриевич Сахаров занимал другую позицию. Он говорил, конечно, взят только один аспект эмиграции. Это очень такое очевидное, легко проверяемое нарушение всех международных конвенций, что нет свободной эмиграции. Но говорит, но если будет свобода эмиграции, это сразу повлияет на все остальное. Как только люди знают, что они могут уехать, они перестают бояться. И самое главное, это перестать бояться. Но на самом деле, за что мы, диссиденты, боремся? Мы перестали бояться власти, мы хотим, чтобы и миллионы других перестали бояться.
Нужно отдать должное прогрессу. Сегодня эмиграция не является проблемой. Скорее наоборот, современные молодые люди хотят сделать что-то в своей стране.
Я вижу, что все больше действительно моих людей моего поколения и даже скорее сильно младше, лет это к нам, ну, почти на поколение, готовы туда идти. И если они ничего не будут делать, они понимают, что им придется уезжать. Все эти люди могут уехать по своим, они там программисты, экономисты, юристы, им есть куда выезжать.
Григорий Охотин, журналист, участник информационного проекта ОВД-Инфо.
Но они предпочитают вместо того, чтобы уезжать, просто вложить какую-то часть своего времени во что-то такое.
Во что?
Во что-то, что может позволить им потом не уехать. Я не участвую в митингах, да, я их занимаюсь их мониторингом. Но, безусловно, мне близки такие лозунги, как «Это наш город». И самый оригинальный лозунг, который просто очень многое включает в себя очень много смыслов, и он правильный. Это вы себе нас даже не представляете. А то, что и у нас нет представительской власти, и вы не очень понимаете, кто мы такие. Вот это, наверное, действительно про нас.
Это очень любопытно. Пробовать разобраться в том, что, кого и зачем гонят на площадь сегодня. Я спрашиваю молодых активистов, а чего вы хотите?
Я ожидаю на самом деле следующих выборов.
Екатерина Нагорнова, инженер-химик, член движения «Солидарность».
Я ожидаю, что мы за определенное время, я не хочу никакой революции, то есть ничего кровавого, я считаю, что за какое-то время мы можем убедить максимальное количество людей, чтобы они открыли глаза, чтобы они проснулись, и следующие выборы сделать максимально честными, такими, какие мы хотим.
Вполне серьезная тема для современных гражданских активистов – это вопрос о сходстве и различиях между их деятельностью и деятельностью классических диссидентов.
Да, в принципе, на мой взгляд, уже и ничего, никаких различий не осталось.
Игорь Бакиров, участник движения «За права человека». Гражданский активист.
Как тогда люди выходили за свободу, высказывать за свободу мнения, за свободу прессы, ну и многие другие. И, собственно, тоже происходит и здесь. Опять же, да, мы требуем свободных выборов, свободных СМИ и вообще как бы демократию, соблюдение Конституции. Ведь тогда ведь тоже, да, если 40 лет вспомнить, у нас по Конституции граждане тоже могли мирно собираться, но ни одной демонстрации не было. Права человека были прописаны, замечательные, красивые права были. Но где они соблюдались, в каком месте?
Вероятно, корректнее всего просить о сравнении времен человека, испытавшего и те, и другие. И вот я спрашиваю Владимира Познера, какие же времена самые подлые?
Вы знаете, я обожаю Евгения Шварца. Вообще, и в частности, пьесу «Дракон».
Владимир Познер, тележурналист, первый президент Академии российского телевидения.
И, конечно же, когда был «Дракон», это были... времена страшные, до нельзя, и, конечно, тоже подлые. Но подлость в какой-то степени оправдывала страх. Когда старик Дракоша, так сказать, перестал существовать, и появились всякие бургомистры и генрихи, и страх прошел, а подлости стало больше, без всяких причин, потому что неоправданные подлости. Я просто говорю, что сейчас... времена более подлые. Мне Дракошу не жалко. Я могу даже сказать, что я Дракошу в какой-то степени уважаю, потому что он дракон. Он страшный. А вот это вот мелочь. Вот это вот что такое? Вот это вот Генрихи. Это омерзительнейшая вещь. Омерзительнейшая. Когда нет уже ни принципов, ни совести, ни веры, а есть только есть я. Вот что для меня хорошо, вот то и хорошо.
Закончу я, наверное, тем, что у каждого поколения своя хроника текущих событий. Параллели, события, люди. С вами была Нателла Болтянская.
Только что в эфире программы «Человек имеет право» на радио «Свобода» была вторая серия проекта о советских диссидентах «Параллели. События. Люди». Вела передачу Кристина Горелик. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В «Поверх барьеров» редкие записи репетиций Игоря Стравинского середины 60-х.
Еду снова я на Госпанту. Под мостом барона, мокрым под барона я
заплачу. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
С
свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.